Приветствую вас, дорогая церковь. Мы очень долго, подобно дети Израиля, очень долго шли к этому моменту. Они долго шли к тому, к той горе, где они получили 10 заповедей. Мы долго шли по книге Исходу, следили за ними. И сегодня тоже мы дошли до 10 заповедей, и сегодня будем говорить о первой заповеди. 10 заповедей, конечно, это один из самых известных мест Писания, один из самых, можно сказать, важных мест Писания. Хоть мы живем в Новом Завете, а все равно 10 заповедей – это то, что влияет на нашу жизнь, и то, что хотелось бы, чтобы влиял на наше общество. Было время в Америке, по крайней мере, было время, когда в каждом суде был в камне был 10 заповедей. В каждой школе 10 заповедей висело. К сожалению, я думаю, что это признак разложения общества. Они начали снимать вот эти 10 заповедей, потому что они христианские, потому что они принадлежат кому-то и нельзя. Это признак того, что меняется наше общество и не к лучшему. Я думаю, здесь первые стихи, они заслужат нам как напоминание того, что было, поэтому я много не буду говорить сейчас. Думаю, что будем молиться, и мы начнем. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за то, что мы находим здесь, Господь, слова мудрости, слова от Тебя самого. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам принимать их, понимать их и применить их в своей жизни. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты направлял мои мысли, Господь, чтобы я мог бы верно передать то, что Ты написал нам. Я прошу и молюсь обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На самом деле, 10 заповедей такое важное место, что я хочу предложить, чтобы вы вместе, как церковь, выучили их. Я понимаю, что, наверное, многие уже знают, но если вы не знаете их, а если вы хотите их наизусть выучить, я приготовил маленькие карточки, которые вот там можно брать на выходе. И чтобы удобно было носить с собой, можно смотреть на него, можно его читать, можно его повторить. Я думаю, даже от этого будет хорошее благословение, от того, что вы постоянно читаете Слово Божие, размышляете над ним. Но я бы хотел, чтобы мы как церковь, чтобы мы все вместе могли бы выучить вот это место Писания. Это такое место ключевое, который может помогать нам и быть благословением для нас. А в Израиле дети, малые дети, выучивают эти 10 заповедей, поэтому я думаю, что нам нельзя отставать. Книга Исход, 20 глава. Мы прочтем первые 3 стихи. Книга Исход, 20 глава. «И изрек Бог все слова си, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Немного слов, но они несут много значения. И начинается с тем, что изрек Бог все слова сии, говоря. Хочу напомнить, что народ стоит у подножия горы Синая, и гора покрыта облаками, идет молния, гром, звучит труба, бараны очень громко, и со времени еще громче и громче, который символизирует приход короля, царя. И под ногами земля трясется, как бы вся природа говорит о важности вот этой момент. Бог проявляет себя таким образом, как раньше никогда не проявил себя, и как больше никогда не проявит себя в таком явном виде. Только при втором пришествии мы читаем про подобное откровение Бога и манифестации присутствия Божия. Бог обещал Моисею, что он проговорит ему так, чтобы народ слышали. И вот что происходит здесь. Бог говорит народу, Бог говорит Моисею. И здесь, в этом видении, эти пара стихов, которые идут до самой заповеди, мы находим много причин, почему нам послушаться эти заповеди. И первое, наверное, очевидно, что изрек Бог все слова эти. Это не человеческие слова, это не придумано Моисеем, это самим голосом Богом звучало народу. Это прямое откровение, воля Бога для моей жизни, для вашей жизни, на всю историю. Иногда нам трудно знать, как поступать. И иногда даже сам сказал такие слова, что ну, если я был уверен, что это было воля Бога, то я бы пошел и раздал свое имение всем бедным. Если бы я был убежден, что для меня вот это воля Бога сейчас. Здесь, друзья, то, с чем мы не можем спорить. Здесь то, что открыто для нас самим Богом, Его воля без сомнения, бескомпромиссна из Его уст. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И это причина, почему мы должны слушаться, потому что это Бог сказал нам. Он продолжает, «Я Господь», это второй стих. «Я Господь» — это тоже причина, почему нам слушаться. У нас в России нет такой системы, даже в Англии, где есть такая система, где есть лорды, какие-то аристократы, даже там она не особо действует. Она не имеет значения, которое раньше имела. Даже в России в крепостное время твой Господь, Он определил твою жизнь. Он имел право и продать тебя, и купить других. Он имел право разделить семьи. Он имел полную власть над твоей жизнью. Вот кто Господь. Господь, который имеет авторитет. И здесь не смысл в том, что Бог коварный какой-то диктатор, который все решает. Здесь мысль о том, что Бог имеет абсолютный авторитет. И слава Богу, что Он любящий. Слава Богу, что Он добрый. Потому что иначе мы бы пропали. Потому что Бог, Он Господь. Он имеет авторитет. Поэтому мы должны слушаться слова Его. Он продолжает, «Я Господь, Бог твой». Это не просто какой-то Бог, который говорит. Бог говорит своему народу, своим детям, своему народу, своему дому. И если так выразиться, мы можем сказать, что церковь – это дом Божий, это народ Божий. И это наш Бог. Он Бог всего вселенной, потому что Он один. Да? Но Он больше всего Бог тех, которые принимают Его, тех, которые служат Его, тех, которые... который подчиняется Его воле во всем, что они могут. Он Бог наш. В Новом Завете Иисус всегда называл Его Отцом, всегда обращался к Нему Отцом. И это определяет, и Он учил Своим ученикам так молиться. Отче наш. Он наш Бог. Это наш Отец. И так же, как мы слушаем своему земному отцу, ну, плюс и минус, больше, меньше, мы слушаем своему отцу, потому что мы уважаем, потому что мы понимаем, что он что-то знает, мы понимаем, что он любит нас и желает нам добро. Если в земном отце мы могли бы сомневаться, в небесном отце мы не можем сомневаться. Мы не можем сомневаться, что Он знает лучше нас. Мы не можем сомневаться в том, что Он любит нас. Поэтому нам стоит слушаться, потому что Он наш Бог. К говорит дальше, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Бог определяет, что Он тот, который вывел их из Египта. Он тот, который подарил им новую жизнь. И также для христиане мы можем радоваться, что Он тот, который искупил нашу жизнь. Наша жизнь сводилась к нулю, к смерти, отчуждение от Бога, ожидание осуждания, осуждение и смерть. А Бог подарил нам новую жизнь во Христе. Неужели мы не будем жить ради Него? Неужели мы не будем жить эту новую жизнь ради Его славы? Иногда Бог призывает нас делать трудные вещи. Некоторые из этих заповедей, они совершенно неестественны для нас. Они идут против все наши желания. А Бог призывает нас к послушанию, потому что Он проявил свою заботу о нас. Он подарил нам жизнь, которой, по правде, мы, по всей справедливости, мы не должны иметь эту жизнь. Все по благодати Его. Он избавил нас. Он искупил нас. И заметьте, в Библии, когда Бог призывает нас к чему-то, очень часто Он говорит о том, что я первый это сделал. То есть Он призывает нас любить, потому что Он любил нас первый. Он призывает нас простить, потому что Он простил нас. Он призывает нас служить, потому что Он сам брал воду и полотенце и помыл ноги ученикам. И Он призывает нас к послушанию, потому что Он был послушным. Он искупил нашу жизнь. Он дал нам новую жизнь. Мы, можно сказать, должники Его. И опять это напоминает о благодати, которую Он изливал. И израильский народ никак не могли спасти себя из Египта. Никак не могли избавить себя от рабства. А Бог это сделал своими чудесами. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Третий стих. В оригинале и первые несколько заповедей, вот слово «не» идет первой. Она как бы акцентируется, внимание на него. Здесь интересно написано, да не будет других богов перед лицом моим. Здесь не говорится о том, что есть вот много богов, вот пусть они выстраиваются в очереди, лишь бы Бог Израиля, Яхве, лишь бы Он был на первом месте. Здесь говорится о том, что да не будет в моем взгляде, да не будет видно для меня никаких других богов. Здесь не признается, что есть другие боги. Здесь не признается, что они имеют хоть какое-то место в нашей жизни. Да не будет их вообще. Первая заповедь говорит о монотеизме, о том, что Бог один. Есть только один Бог, единственный. И это идет вопреки против всех норм того времени, и нашего времени. Помните, в Египте было много богов, сотни богов, может быть, даже тысячи богов. И многие из них Бог как бы издевался над ними. Он ясно показал их несостоятельность, когда шли вот эти 10 казней. В Египте поклонялись солнцу. Бог затемнил солнце. В Египте поклонялись реке. Бог отравил этой рекой, превратил его в кровь. В Египте поклонялись фараону, а Бог его смирил и вынудил признать его авторитет, его господство. Бог показал им, что нет других богов, что они не имеют силы, они не имеют, они недостойны иметь место в вашей жизни. Да не будет их перед лицом моим. Но это как-то не по-современному. Почему они не могли бы просто вот выбирать себе Бог? как вот, ну, вот как сейчас. Важно понять именно какие боги были в то время. Слава уже немножко, он уже упомянул этот отрывок про Ваал. Ваал это мужской бог плодородия и сила. Они приняли гром, как его голос. Но он требовал, чтобы люди спускали свою кровь, когда поклонялись ему. И именно вот в тот случай, о котором Слава читал сегодня, они резали себе, чтобы кровь текла, потому что это был часть ритуал, часть обряд поклонения этому Богу. В тех местах, в обетованной земле, еще был Бог Ашера. Много раз упоминается в Ветхом Завете. Это женский Бог плодородие. Она, ее поклонялись многие народы, которые вот вокруг в том районе. Но поклонение ее, это означало соединить себе с проститутами, которые жили в храме, при храме. Но, может быть, самый страшный Бог, это был Молох или Малех. Недавно, когда откопали новые взлетные полюса в аэропорте в Дамаске, в Сирии, они нашли целое кладбище костей малолетних, ну, двухлетних, однолетних детей, которые были сожжены. Этих детей сожгли заживо Молоху, жертву ему. Лжи боги, они не только не имеют власть никакой, но они опасны. Они опасны для нашей жизни. И так же, как и тогда были лжи боги, так и сегодня они есть. Так и они сегодня предлагаются другие пути спасения. Бог, который вот поможет тебе вот с этим. И зачастую мы живем время, когда каждый придумывает себе Бог. И их опасность в том, что люди надеются на них. Их опасность в том, что люди думают, что они что-то дают им. А когда придет судный день, когда вернется Иисус Христа, они поймут, что все это был обман. Что никакой надежды нету и никакой спасения нету в этих богов. Зачастую даже мы сами в церкви переделываем Бог в своем образе. Делаем из него такой, как мы хотим, чтобы он был. Бог, который не беспокоится о нашем грехе. Бог, который идет на компромисс. Бог, который понимает наши обстоятельства и почему мы можем так поступать, хотя другим нельзя. И мы также можем перестраивать Бог в своем образе. Нам нужно знать и поклоняться и принимать один Бога, Бога Библии. Здесь мы знакомимся с Ним. Здесь мы познаем Его. И наш долг это поклоняться Ему и жить ради Его славы. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Также здесь мы видим призыв, послушание, к посвящению одному Богу. Бог требует больше, чем то, что мы просто прибавили Его к своей жизни, добавили Его. То есть мы живем, как жили раньше, только вот сейчас мы ходим в церковь по воскресеньям. Только сейчас иногда мы читаем Библию. Иногда молимся. Мы как бы добавили Богу к тому, что уже было в нашей жизни. Один известный проповедник сказал так. «Кажется мне, друзья, что самая большая проблема среди верующих в наших церквей – это то, что мы не посвящены одному Богу». Мы хотим быть христианами, и в то же время мы хотим ходить в удобстве и согласии с неверующим миром и культурой, которая окружает нас. Мы хотим одновременно сказать, что мы на стороне Господней, И в то же время мы на стороне мира, всех остальных. Мы хотим поправить Иисуса, который сказал, что вы не можете служить двум господинам. И сказать ему, конечно, можно служить. Я и сейчас так поступаю. Но это то, что Библия называет идолопоклонством. Этот первый заповедь призывает нас всем сердцем, всем разумением, без разделения служить, любить, поклоняться и идти за Богом, настоящим, истинным. Вот это параллельные места, второе законе, которое тоже говорится об этих событиях. И идет там как бы итог закона. И это известно нам с Нового Завета, но она из Ветхого Завета. Это второе законе, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Бог заслуживает всю нашу жизнь, всю наш разум, всю нашу силу, всей нашей душой, все сердце. Все, что есть, Бог заслуживает все. Да не будет других богов в нашей жизни. Пусть Он будет один, и пусть все принадлежит Ему. Иисус повторяет эти слова в Новом Завете. Он еще прибавляет, чтобы мы служили, чтобы мы любили своего соседа, так же, как ближнего, так же, как мы любим себя. И сотные идолы, которые борются за наше внимание, которые претендуют на это первое место, которые стоят перед лицом Бога. Мне нравится отрывок из Евангелия от Луки, 14 глава. Мне кажется, Иисус понятно и практично показывает, ложит свой палец на некоторые моменты в нашей жизни, которые опасны. Я прочитаю выборочно. 14 глава, 26 стих, он говорит, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Почему? Потому что даже первую заповедь не соблюдает. Чтобы не было недопонимания, хочу сказать, что здесь степень сравнения. Да? Иисус не стал вдруг противоречить все его учение до сих пор, чтобы мы любили наших родственников, наших друзей. И вот сейчас он учит о том, чтобы мы ненавидели их. Нет, здесь сравнительная степень. По сравнению с нашей любовью к Нему, к Богу, наша любовь ко всем остальным, к всему остальному, должно быть как ненависть. Иисус показывает пальцем на некоторые вот моменты в нашей жизни, которые могут стать опасны для нас. Вещи, которые правильны, и хорошие, и добрые, они являются благословением от Бога, пока они на своем месте. Он показывает на нашу семью. Наша семья не должна стать что-то, которое вот на место Бога в нашей жизни. Наши отношения не должны стать что-то, которое противоречит наше послушание Ему. И может быть самое большое. Даже и сама наша жизнь не должна стать что-то, которое мы ставим выше Бога. 27 стих чуть больше говорится об этом. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Здесь надо иметь картину в голове человека, который идет своим крестом. Помните, как они заставили Иисуса нести перекладина от креста? И здесь надо вот такую картину иметь, что мы, как эти люди, которые идем с этим перекладином, рядом с нами стража. Они не дают нам ни шаг налево, ни шаг направо не остановиться. Мы идем туда, куда они говорят. Мы делаем то, что они говорят. Наша жизнь закончена. И Иисус использует этот брутальный образ, этот жесткий образ, чтобы говорить об одном. О том, что когда мы принимаем Его господство в нашей жизни, это значит конец нашего господства. Это значит, пришел Царство Божие в моей жизни, и Царство Дэйва должен складываться и сдаваться. Сколько раз я выбирал то, что я хочу, хотя я знаю, что Бог хочет другое. Сколько раз я выбирал грех сознательно. Тем самым шел против Бога. Этот заповедь говорит нам о том, что такого не должно быть. Иисус говорит об этом в Новом Завете. Такого не должно быть. Не должно быть конкурентов с Богом в нашей жизни. Есть один Бог, и Он занимает место в нашей жизни, господствует. В этом же отрывке, 33 стих написано, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Тут он показывает свой палец на наши вещи, на наши любимые гаджеты, на наши деньги, претендует на нашу зарплату, на все, что мы имеем. Весь мир живет ради этих вещей. Не думайте, что это не влияет на вас. Вся реклама, которая идет на телевизор, она и везде, она действует на то, чтобы мы купили тот или иной, на материального. Не думайте, что это не влияет на вас. Мы также легко можем привязаться к материальному. Легко мы можем переориентироваться на то, чтобы искать этих вещей, чтобы придавать им больше значения, чем они заслуживают. Нам нужно задумываться перед тем, как мы тратимся. Нам нужно задумываться о нашей жизни, о наших желаниях, откуда эти желания. Насколько важны вот эти вещи для нас. Бог не терпит конкурентов. Есть такое хорошее, ну, для меня это полезно, определение идола. Идол – это все, что ты готов согрешить, чтобы иметь это, или то, что ты готов грешить, чтобы сохранить это у себя. То есть, если есть какая-то вещь в своей жизни, которой ты готов грешить, чтобы получить это, ну, не знаю, шел в магазину, увидел вот последний телефон, никто не смотрит, ты готов согрешить, чтобы иметь эту вещь. Эта вещь уже идол, потому что ты уже плюнул на Бога, ты уже не слушался Его и брал то, что ты хотел нечестным путем. Это касается и отношений. Иногда мы лазим в отношения, когда Бог говорил нам «нет». Иногда мы хотим получить удовольствие, мы хотим куда-то пойти, и мы знаем, что это будет грех. Но мы идем, мы заигрываемся с этим грехом, шаг за шагом мы уходим туда, и тем самым мы показываем, что это для нас является важнее, чем Бог. Это идол. В нашей жизни, как в жизни Израиля, мы видели, как Израиль заключил завет с Богом. В один момент они поверили, согласились на эти 10 заповедей. Они еще не услышали их. В прошлый раз мы смотрели. Но они согласились. И также с Иисусом Христом мы принимаем Его по вере. Но после этого идет процесс, где каждый день мы боремся с грехом, с плотью, с теми желаниями, которые отводят нас от Бога, с теми вещами, которые претендуют на это первое место, на место на троне, которые хотят быть богами нашей жизни, контролируют нас, чтобы хотят, чтобы использовали нас, хотят увести нас. И, братья и сестры, давайте никогда не будем уставать бороться с грехом. Никогда не будем уставать молиться и просить Бога о том, чтобы Он помог нам, чтобы не было в нашей жизни ничего, которое претендует на это первое место. Чтобы мы одному Богу служили, одному Богу слушались. И все остальное пусть будет на своем месте. Послушание Ему. Мы живем в мире, который ненавидит эту идею одного единственного Бога. В наше время каждый говорит о том, что у меня свой Бог. Нет в этом никакой логики. Это то же самое, что сказать, что у меня свои деньги. Сам нарисовал. Попробуйте пойти в магазин и тратите. Но то, что печально, когда мы придумаем себе Бога, и не понимаем, что Он имеет такую же силу, как и эти фальшивые деньги, что часто это открывается людям только, когда слишком поздно. Мы живем в веке, где люди говорят о том, что нету абсолютной истины, что вот то, что истина для меня, не обязательно истина для тебя, что вот каждый имеет свое представление об истине, и каждый сам определяет истину. Это первая заповедь не признает такое толкование в реальности нашей. Он говорит бескомпромиссно, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Бог один, ему нужно служить и поклоняться. Как баптисты, мы верим в свободу совести. То есть, даже если была возможность насильно обратить всех в нашу веру, мы бы не воспользовались. Потому что мы понимаем, что человек должен сам дойти до этого. И мы допускаем, что разные верования в нашем мире. И пусть они будут. Но как христиане мы должны делать все, чтобы убедить людей в истину. О том, что есть один Бог. Это Бог Библии. Мы должны тратить свои усилия, свою жизнь на то, чтобы люди познали Его. Потому что Бог один. И да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Это Его слова нам сегодня. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твои слова, которые коротко и ясно говорят нам истину. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем принимать и слушать эти слова, как от любящего Отца, как от того, кто заботится о нас, как от того, кто дает нам силу действительно жить по этим словам. Господь, не дай нам пренебрегать эту первую заповедь в своей жизни. Не дай, Господь, чтобы что-то заняло Твое место в нашей жизни. Господь, мы хотим, чтобы Ты был на первом месте. Прости нас, Господь, очисти нас, измени нас, дай нам силу, Господь. И пусть наши сердца целиком принадлежат Тебе. Пусть мы все свои жизни, все свои силы, всем сердцем будем поклоняться одному Тебе, чтобы Ты прославился в нашей жизни. Мы молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.